Тур Инг. Наш потусторонний дом. Глава первая. Я умер. Мой конь уже почти влетел в открытые стражей ворота, когда я почувствовал удар в спину и жгучую боль. Какого? Зачем? Я ведь им ничего не сделал, просто убегал от погони. Но не смогли эти разбойники меня ограбить. Зачем же стрелять? У меня и брать-то было нечего. Только письмо нашему графу от короля. Не за ним же они охотились. Хотя кто знает. Эти мысли пронеслись в моей голове в один миг. И когда коня кто-то подхватил под уздцы, я уже терял сознание. Очнулся от сильной боли. Видимо, лекарь извлекал арбалетный болт из спины. Даже открыл глаза и сквозь туман увидел мою жену, мою Адель, которая смотрела на меня и что-то шептала. Я не мог разобрать слов. Пытался сказать ей об этом, но лишь застонал. И опять провалился в забытье. Сколько это длилось? И что это было? Бред? Сон? Видение? Но я периодически с кем-то разговаривал. Иногда казалось, что со своей любимой, которая уговаривала не оставлять ее. Иногда мужской голос говорил, что все хорошо, я скоро вернусь домой. Все перемешалось, и я не понимал, разве я еще не дома? Но потом я слышал Адель и понимал, что раз она рядом, значит я дома. Боль уже не чувствовалась, зато появился страшный жар. Мне казалось, что он исходит прямо изнутри, что я просто горю. Хотелось броситься в воду, чтобы хоть как-то остудиться. Моя любимая пыталась охладить мой лоб мокрым полотенцем. Я это чувствовал. Наступало облегчение. Но не мог даже открыть глаз, не то чтобы поблагодарить. В такие моменты наплывала ужасная тоска. Ведь я так много должен был ей сказать. Сказать, как я люблю ее. Как благодарен за все. За те счастливые моменты, когда мы были вместе. За то, что она ждала, когда я был далеко. Я так редко говорил, как сильно я ее люблю. Люблю. И снова этот голос, который говорил, что я вернусь домой, пытается успокоить. Говорит, что она знает, как я ее люблю, что я потом ей расскажу об этом, что все будет хорошо, что меня ждут. Я даже понял, что это говорит не человек. Слишком спокойно льются его слова, словно песня. И даже вроде музыка звучит. Тихо, вдалеке, вроде как зовет. А потом наступил покой. Все куда-то ушло, темнота и тишина. Но из темноты вдруг начали появляться лица родных, друзей, тех, кто уже умер. Полупрозрачные они говорили беззвучно, шевеля губами. Улыбались, словно рассказывали что-то хорошее, излучая такое добро, что и я почувствовал спокойствие. Пытался разговаривать с ними, и хоть сам не слышал своего голоса, казалось, что они меня понимают. Не знаю, сколько я пребывал в таком состоянии. То проваливаясь в беспамятство, то приходя, как мне казалось, в сознание. Но вот, наконец, я почувствовал, что я слышу и вижу окружающих. Я полностью очнулся. Сидящая рядом Адель, заметив это, схватила меня за руку, но ничего не могла сказать. Повисшиеся на ее щеках слезы, видимо, не давали ей это сделать. Тогда я попытался утешить ее, успокоить, сказать, как я счастлив, что она со мной. Хотел немного приподняться, но вдруг резкая боль пронзила все тело, в голове вспыхнуло, и я увидел всю эту сцену как бы со стороны. Вот я лежу на постели с открытыми глазами. Рядом Адель смотрит на меня. Стол, свеча, дверь. Темное окно. Все замерло. И вдруг крик. Даже не крик, а стон, вой, не знаю, как это назвать. Но моя любимая начала меня трясти. Потом упала мне на грудь и зарыдала. Наконец до меня дошло. Я умер. Глава вторая. Я стал духом, и мне это понравилось. Как-то странно смотреть на свою смерть. Странно, но не страшно. Ну, умер. Но я-то этого не чувствую. Мне не больно, не тяжело. Скорее даже легко, свободно. Я все вижу и слышу. Вижу, как в комнату убежали люди, слышу, как успокаивают Адель, поднимают, пытаются ее вывести. Она не хочет уходить, рвется ко мне. Нет, к моему телу. Я ей говорю, что я здесь, рядом, но она меня не слышит. Меня никто не слышит. Какая-то женщина закрыла мне глаза, но я все равно все видел. Или это уже не я? Тогда кто я теперь? Нет, в тот момент я не мог рассуждать. Тогда были лишь эмоции, все чувства перемешались настолько, что описать состояние просто невозможно. Жалость и досада, отчаяние, смятение, беспомощность и безысходность. Я просто не знал, что делать, как мне поступить дальше. Наверное, надо было успокоиться и собраться с мыслями. Надо сказать, что до своей смерти... Как-то странно звучит. Лучше так. При жизни я не был ни воином, ни королевским послом. И то, что у меня оказалось письмо короля, чистая случайность. Я ездил в столицу за нужными мне в работе химикатами и деталями для приборов. Но встретил там знакомого придворного химика, который пригласил меня в свою лабораторию. И, конечно же, я не мог устоять, хоть и спешил домой. Королевская лаборатория была оборудована по последнему слову. Различная химическая посуда изготовлена опытными стеклодувами, стенды со всевозможными компонентами,
и аж несколько микроскопов, о чем я мог только мечтать. Еще бы, ведь сам король интересовался науками, в том числе физикой и химией, которые стали популярны в последнее время, потеснив алхимию с ее абстрактными задачами. И тому была причина, необходимо было создать серьезное оружие для защиты королевства, и ставка была сделана на взрывчатые вещества. Мы уже вплотную подошли к решению, и государство нас всячески поддерживало. Поэтому король часто наведывался к ученому, узнать, как продвигаются дела. Вот и на этот раз он заглянул, как раз, когда там был я. Мы были с ним знакомы, и поприветствовав друг друга, заговорили о моих успехах. Узнав, что я нуждаюсь в определенном оборудовании, которое стоит немалых денег, король написал нашему управляющему письмо, чтобы он мне всячески помогал в деле государственной важности. Вот это письмо я и берег от разбойников, считая его наивысшей ценностью. Так что мое состояние вызывало у меня прежде всего интерес, как у ученого. Я уже понял, что умер, и то, кем я стал, не имеет тела, а значит, не имеет и веса. Если предположить, что религиозные учения в чем-то верны, то я нахожусь в состоянии духа. Я хоть и читал много из написанного о различных религиях, но как-то не особо этому верил. Вернее, просто не придавал этому значения. Ну, есть жизнь после смерти, и ладно. Когда еще она придет, стоит ли об этом задумываться? Но, как оказалось, всякое может случиться. Значит, я дух. А что может сделать дух? Я попробовал переместиться, но это ни к чему не привело. Размахивая конечностями, я оставался на месте. Кстати, осмотрев себя, я нашел, что хоть физического тела у меня не было, но его полупрозрачный образ присутствовал. Слегка светящаяся желтым светом оболочка по форме напоминала человеческое тело. Правда, слегка расплывчатое, без каких-либо деталей. Итак, передвигаться я не мог, но мог размышлять, чем и занялся. Какие действия мне доступны? Я закрыл глаза, но продолжал видеть. Потом представил, как я опускаю веки, и стало темно. Значит, надо представлять. Немного напрягшись, с непривычки, представил, как я перелетаю в другой угол комнаты. Получилось. Экспериментируя с перемещением, я почти забыл о своем положении. Настолько оно было интересно и необычно. Я даже попробовал пролетать сквозь стены, хотя вначале сознание этому препятствовало. Но поборов его, не знаю с какой попытки, мне это удалось. Дальше стало легче. Теперь я мог опускаться на пол и скользить по нему, даже имитируя шаги, что со стороны выглядело бы неестественно, если бы меня кто-то мог увидеть. В общем, новое состояние мне понравилось, по крайней мере, в плане свободы перемещения. Однако что же делать дальше? Ответа я пока не знал.